Баранец на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дарья Завгородняя. Со мной Андриан Галкин, мой соведущий. Это программа «Иностранец». А в гостях у нас человек, который живет на две страны. Одной ногой он живет в Америке, а другой ногой он живет в России. И вот он туда-сюда ездит. Полгода там, полгода тут. И самое интересное, что это человек, который каждый раз, когда покупает билет в самолет, он покупает два билета. Для себя и для своего инструмента. Потому что это виолончелист с мировым именем. Борислав Струлев, звезда сцены классической, джазовой и какой угодно. Борислав поднимает брови, что ты про меня еще придумаешь.
Не только два билета, но два обеда, завтрака и...
И ужина.
И ужина на виолончель.
То есть виолончель, она еще и ест у тебя, отъедает кусок твоей жизни.
На самом деле, конечно, это виолончель с билетом. И всегда откройте, покажите. Из каких-то стран, я помню, летел из Колумбии. 6 раз собаки облизывали струны в поисках чего-то такого.
Я говорю, ребята, успокойтесь. Искали, ага.
Это музыкальный инструмент. Откройте его. Я говорю, это все уже до вас только Страдивари его открывал. Не трогайте. Трогайте. Большая очень ответственность, конечно.
Да,
но другого пути нет, потому что привозить щепки или разбивать. Я даже сделал так, что уже практически в Америке у меня свой инструмент один, в Москве другой, в Берлине третий, электро на всякий случай, если что-то случается, и определенные программы, которые стадионы, но надо использовать все-таки под гитарку, надел на плечо и поехал.
То есть, если заставят разобрать, есть запасная туда, куда едет.
Конечно, да. Но виолончель, это как человек. Это как человек и билет. Я надеюсь, что скоро Аэрофлот, которому было отдано за этот билет пол состояния и вообще еще будет отдаваться постоянно, просто будет засчитывать мне виолончели тоже мили, поскольку это полный ценник и
да,
билет, и все. И это не ребенок, это ничего, это тихий, аккуратный чехол, который никогда не будет буянить или скандалить, или что-то. И вот он занимает место, я получаю свои мили, а виолончель нет. Почему?
А почему это она не получает мили?
Вот почему? Потому что это якобы не человек. Это человек.
Может
это
быть,
душа.
Зарегистрировать ее на карте миль, отдельная виолончель.
American Airlines. Да. У меня есть Чело Струлев. Чело Струлев на американской авиалинии. У меня есть и я, и виолончели. И когда проходит определенное количество миль, нам приходят бонусы, и мы вместе можем полететь в Чикаго, в Лос-Анджелес бесплатно, потому что мы оба наработали полеты.
То есть в Америке твои мили Чело Струлёва считаются?
Абсолютно считаются.
А в России почему-то нет?
Я бы все-таки, не только один я, виолончелист, с этим сталкиваюсь. И я бы хотел как бы вот в нашем огороде виолончелистов, который очень похож на 6 соток, потому что нас действительно мало.
Вас мало.
Но давайте как-то все-таки вот виолончели и вообще музыкальные инструменты или какие-то гитары, понимать, что нельзя их сдавать. Но где-то 1-2 сантиметра, какие-то новые градации, но идите навстречу, пожалуйста, потому что это больное место. А иногда, когда нет билета, тебе говорят, сдай, и ты знаешь, ты сейчас убьешь свой инструмент, или не полетишь, или и так далее. Это, конечно, ну, одно из самых страшнейших вот чувств, которые можно приравниться только, когда у матери забирают ребенка, и разъезжаются поезда.
Но, может быть, есть все-таки союз виолончелистов мира, который готов выступить
профсоюз,
в инициативу,
в
поддержку этой инициативы.
Какой изумительный, тонкий, нежный подход. Есть какие-то клубы виолончелистов или что-то, но есть Аэрофлот. Поэтому хорошо бы задуматься и жить дружно, и благодарить всех, и летать, потому что я очень люблю летать Аэрофлотом. Это железная компания в плане вот этих полетов. Единственная сейчас между Нью-Йорком и Москвой. Да, и, конечно, хотелось бы просто вот этот момент не упускать. Ну...
А живешь ты в Нью-Йорке?
Я живу в Нью-Йорке уже с 92-го где-то года, 3-го. И сейчас я приезжаю и уже практически довольно регулярно, поскольку и свой фестиваль уже 5 лет
Сейчас расскажешь про фестиваль. Сначала мы хотим поговорить, я хочу поговорить о том, как ты дошел до жизни такой, как ты стал виолончелистом, собственно. Что, так сказать, предвещало? Ты вот родился в Москве, в семье музыкантов. У тебя известные очень предки. Расскажи пару слов из какой-то семьи.
Действительно, очень такая, вы знаете, чем больше я взрослею и додумываюсь, тем, конечно, понимаю определенную на себя вот эту вот ответственность, потому что дедушка, певец такого, знаете, ранга, который с Соловьем Седым когда-то дружил и исполнял его первые песни, и на фронте с танков они ездили и пели солдатам, и эти эвакуации, это потеря из-за бомбы одной квартиры, другой. Бабушка моя, которая играла в четыре руки с Горовцем в Киевской консерватории когда-то, и вообще и все, и потом всю жизнь аккомпанировала дедушке, и он исполнял «Войну и мир» Прокофьева в Большом зале консерватории, концертное было исполнение во время войны, он пел Наполеона, и как бы вообще это все мой папа, один из основателей 75-го года хора Минина, на котором я вырос, так сказать, на этой вот невероятной вокальной. Все певцы. И мама пианистка, которая всю жизнь со мной, и мой коуч, и концерты. И помимо того, что за сценой нужно занимайся, поешь, одень, застегни рубашку. Это, но нужно еще выйти и сыграть со мной сонату, понимаете? Все это отматывая, я понимаю, конечно, себе огромную ответственность, что нужно продолжать. Надеюсь, как-то вот скорее сделать какой-то проект со своим дядей Олегом Анофриевым, и, может быть, как-то бременские музыканты или что-то, или какие-то песни замиксовать. Ну и вообще просто виолончель, его голос, моя виолончель, мой голос, его, может быть, как-то все-таки запечатлить на всю жизнь, потому что все-таки, я думаю, это стоит того. Конечно, получив совершенно случайно виолончель в нашу вот семью, среду, где только рояль и голос, я понимал, что да, ну, к сожалению, вот не будет из меня пианиста, как мама, бабушки и так далее. Ну да, может быть, я не буду петь, как все мои эти, но у меня будет виолончель для этого. Поэтому я, конечно, с детства в моей семье всегда был культ оперы.
Друзья мои, нам надо прерваться на небольшой перерыв. Вернемся через некоторое время.
Иностранец. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Андриан Галкин, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Борислав Струлев, виолончелист с мировым именем, который выступал в Карнеги-Холле. А живет он на две страны. На Москву и на Нью-Йорк. На две страны.
Да, именно на две страны. Потому что Нью-Йорк и Москва – это все-таки две разные страны. Потому что Москва – это не Россия, Нью-Йорк – это не Америка.
Я знаю про Борислава, что выбрал он виолончель для того, чтобы потому, что ему нравилось сидеть. Ему в школе предложили, в музыкальной школе предложили два варианта. Либо виолончель, либо скрипка.
Да, скрипка. Директор школы меня серьезно посмотрел. Борислав, выбирай, потому что уже 8 лет критическое. В семье как будто сапожник без сапог, все музыканты, всеми занимаются, но не мной. Уже 8 лет, уже пора что-то делать.
Уже
фортепиано нету набора, а школа удобно была под домом. Два варианта: скрипка или виолончель. Всю жизнь заниматься стоя, играть концерты стоя, скрипка. Или садишься на стул и играешь на виолончели. О боже. Посмотрела на директора школы и сказала: конечно, стул. С тех пор, конечно, виолончель.
Брислав выбрал
играть. 4 струны. На каждой струне это свой голос. Нижняя струна это шаляпин, средняя это дельмонок, наверху каллос. И вообще вот это пение и так далее. Я обожаю какие-то исполнять оперные арии. Недавно мне посчастливилось, благодаря дружбе и работе совместной с великой Еленой Васильевной Образцовой, в Большом театре я сыграл арию из Евгения Онегина Ленского с оркестром. И подходили даже друзья тенора, что ты украл нашу арию, это я должен был петь, в хорошем смысле этого слова. Некоторые не поняли, а почему, зачем или что-то, или как. Ну, это было, и слава Богу. И это всего лишь музыка и, так сказать, обработка. И если люди, многие, которые были в зале и слушали меня, да, мое исполнение, услышали там слова, значит, я добился своего какого-то вот такого эксперимента, и слава Богу. Потому что я даже не знал, что еще можно в Большом театре выйти играть на виолончели сольно, что я могу спеть, понимаете, переиграть какую-то опять пьеску или все-таки вот такую сделать событийную арию.
Давайте все-таки вернемся к вопросу о своей взаимосвязи двух стран, Америка и Россия. Тебе было сколько лет, когда ты переехал жить? Вы поехали учиться с мамой?
Я поехал, совершенно верно, приехал американский дирижер Джоэль Шпигельман с американской такой делегацией в виде дочки, внучки Шалома Алейхама, писателя знаменитого, Белл Кауфман, которая недавно ушла из жизни в 108 лет, танцевала танго до последних вообще, и невероятная женщина. Приехала американская писательница из Чикаго как раз, которая написала бестселлер «Джон Питерс». И вот эта вот американская делегация, послушав меня, зашла за сцену. «Мама, Мариночка, ваш сын, мы хотим его пригласить куда-то, он, может быть, поедет учиться в Америку или что-то». В то время я гастролировал по всей России.
А сколько тебе было лет?
16-17 лет.
Страшно. Было? Страшно.
Знаете, я не говорил в то время по-английски. Я даже не понимал, что эти люди хотят. Я работал и играл очень много. Спасибо Тихону Николаевичу Хренникову, его музыку, и гастролировал по России, по всем городам. Потрясающее было такое, знаете, становление артиста. Может быть, даже если не Тихон Николаевич, я бы никогда и не почувствовал, что такое настоящая сцена в определенные годы. Понимаете, это был огромный аванс для меня. И я, собственно, абсолютно даже не думал о каких-то других вообще ситуациях в моей жизни. Все было великолепно.
Ты приезжаешь в Америку.
И я получаю факс через год. Приглашение домой, что знаменитый американский пианист Байрон Дженнис, которому привезла Джон Питерс мою кассету этого концерта и показала великому американскому скрипачу Исааку Стерну, который был, ехал в лифте. Она была в нем в лифте. Ты должен это увидеть, ты должен это увидеть. Он говорит: нет, я не буду это смотреть, потому что сегодня финальная игра Супербол. Ну, представляешь себе?
А что такое Супербол?
Супербол, американский, последняя игра года, две команды. Это самое святое, как и, собственно, у нас в Москве, или в России, в любом городе, если финал, Спартак играет с кем-то, все бросается, фанаты смотрят, и в этот момент она ставит мой концерт Сен-Санса, он смотрит, и начинает вертеться вот этот вот такой, знаете, жребий, шанс жизни в чем-то, и я получаю письмо, приглашение. Отлег от футбола. Она заставила его ультиматумами какими-то. Это была женщина героическая, Джон Питерс. И, короче говоря, вот благодаря таким вот людям как-то завертелось. Я получаю приглашение на свой дебют в Кеннеди-центр, на сольный концерт. В это время меня, как артиста госконцерта, и вообще привозят в первые дни приезда великого Мстислава Ростроповича, который в то время приехал первый раз на родину. Я никогда не забуду поход в его квартиру в Доме композиторов на Тверской. Открывала Галина Вишневская дверь. «Слава, к тебе пришел Борислав». Там я, для меня это вообще космонавт, человек, которого я смотрю по видео, каждый палец на трясущихся кассетах, и вдруг этот, ну, как святой практически. Я, слава, спасибо, что была мама со мной рядом, и я не упал в обморок, она меня как-то вообще держала, но это была первая такая...
Но вот... они благожелательно же к тебе отнеслись наверняка.
Ну, я думаю, что да, конечно, я был абсолютно вот в таком вот тумане, как бы, и я просто помню, и никогда не забуду, потом мы несколько раз встречались и работали, давал мастер-классы мне, ну, я молил его о каких-то советах и так далее, и тому подобное все-таки. Но я имею в виду, что как бы им... Потому что был у меня дебют в кинодецентре, в то время он был директором кинодецентра, mm-hmm. он имел оркестр, и как бы, извините меня, едет русский мальчик, почему, что, как, покажите. Было интересно вообще, что это такое, откуда, почему. И вот после моего дебюта у меня была встреча с... очень интересной женщиной, вдовой Пабло Казальса, которая была в Америке директором консерватории Манхэттенской, Manhattan School of Music. Она мне предоставила полную стипендию, бесплатное обучение. И пошло новое становление, вторая жизнь, обучение.
Что на тебя произвело впечатление в Америке больше всего, в американцах? Вот ты приезжаешь, ты не знаешь языка, ничего не знаешь. В Америке не
было никогда. Да, это как-то вот...
Вообще другая среда.
Вы знаете, во-первых, конечно, были другие годы. Я сейчас смотрю, отматываю так, 93-й год и 2016-й. Это абсолютно два разных уже Нью-Йорка. Как и две разные Москвы.
И что
поразило? Как и вот... системы, люди. Ну, во-первых, Америка и Нью-Йорк. Вот ты ничего не знаешь, вообще ничего не это. Вот и слава богу. Вот значит, ты в правильном месте, в правильный час. Вот так она, так тут все.
А как то есть, все?
Вот все, без языка, без работы. Кем ты был, а что? Ты сейчас такси-драйвер, а ты раньше была почтальоном, а сейчас получаешь Грэмми. Вот это вот, это типичная, нормальная, свежая история и так
то
далее.
Есть, кто был то есть... ничем, становится всем, кто был всем, становится ничем. То есть там лотерея.
Лотерея, абсолютно. Ну, я бы не был уж настолько бессимичен, но да, это абсолютно лотерея и, конечно, шансы. И каждый день, как за неделю.
То есть это страна больших возможностей. Ну, там абсолютно. Можно, если учиться, заниматься, ты попал в дамки, тебе повезло. Тебя увидели классные люди и оценили. Это
да, ну, это такой конкурс мощный, чтобы
выиграл
получить.
Ты выиграл конкурс, да.
И дебют с Байрон Дженнисом, учеником когда-то Горовца, великим американским пианистом.
А в американцах вообще что тебя удивило, поразило, что тебе понравилось, не понравилось в них? Они же другие, чем мы. Они же другие, чем люди здесь. Ты еще был, в принципе, мальчик, подросток.
Абсолютно, абсолютно. Ребенок. Знаете, я как бы знал, что я на работе. И мне нужно учиться, мне нужно работать, ездить, играть концерты. Везде я всегда был Russian, русским виолончелистом. И везде говорили этот русский вундеркинд или русский звук, русская мощь, российский новое поколение и так далее и тому подобное. Поэтому я не смотрел и не смотрю на какую-то вот свою вот такую вторую в чем-то родину, да, как абсолютно, что это нужно, и это так и будет всю жизнь, или я стал американцем, или наоборот. Дело в том, что эти все вещи, они могут быть, можно быть похожим, или что-то, но... По существу это нереально. Понимаете, дело в том, что есть генофонд, есть кровь, есть определенные какие-то вещи. И поверьте мне, если вы приедете на какой-нибудь Брайтон-Бич, зайдете в какой-нибудь ресторан Одесса, то вы увидите там таких русских, да, которые вы уже давным-давно забыли 80-70-е годы.
Друзья мои, нам надо прерваться на небольшой перерыв. Вернемся через некоторое время.
Иностранец. Полная картина происходящего у вас в кармане.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, это программа «Иностранец». Со мной Андрей Ангалкин. В студии в гостях у нас Борислав Струлев, известнейший виолончелист. И тут он нам рассказывает о том, что, в общем, сенаторы идут, русские люди в Америке. И практически там почти
уже
такое же засилие России.
Лобби.
Да, засилие России, как у нас Америки. Вы тут жалуетесь.
Ну,
вот ты познакомился с очень интересной женщиной, которая возглавляет благотворительный фонд, который поставляет сюда какую-то технику в Россию, да? Помогает детей спасать.
«Оранжевый пингвин» – интересный такой фонд, с которым я подружился. А в России я являюсь попечительским совете при фонде «Настенька». Дети, больные раком. И несколько концертов мы сделали.
Благотворительно.
Я пытаюсь, да, чтобы мои билеты как-то туда вот уходили. Какая-то помощь, выступление перед больными детьми. Ну, какое-то внимание, чтобы было, да, потому что это чудовищный совершенно.
Ты перед эфиром мне рассказывал про некоторые трудности.
Да, трудности направо и налево встречаются. И хоть я и один, но на концерте пришла женщина, мне передала. Просто я говорю, давай выйди на сцену и дай мне этот вот агрегат, который спасает и помогает.
Она тебе сказала, передай.
Передай, Настенька, у тебя есть кому передать? Я говорю, господи, конечно, есть.
Препарат какой-то.
Дай положить, мне этот агрегат, который откашливает легкие, потому что ребенок уже не может сам кашлять или что-то такое. Прочищение и все. И не надо ждать сборов каких-то огромных сумм, потому что где-то он стоит 10 тысяч долларов, а тут он стоит 600.
То есть без всякой волокиты ты просто...
Волокиты,
это какой-то аппарат или
лекарство? Это аппарат, который переносной.
Ты взял целый аппарат, ты привез его сюда в Россию.
Да, я привез и хочу его
минуя
отдать.
Минуя всю бюрократические все проволочки.
Да, мне, конечно, тяжело вот рассуждать, потому что есть определенные законы и то, что, например, определенные большие машины, они не должны быть, они должны быть русифицированы, имеют определенные законы. И вот лежит ребенок умирающий, да, вот ему нужно вот эту вот штучку воткнуть сюда, прокачать, и все, и мы спасли жизнь. Но это не происходит, потому что вот это. И, конечно, это...
Очень много всяких оформлений, много
да,
всего.
Да, но для этого существуют вот эти вот безумные женщины, которые, наверное, когда-то потеряли какого-то своего ребенка.
Ну, а может быть,
которые...
и нет, просто они любят людей, такое тоже бывает.
Ну, наверняка, они очень любят людей, и они это занимаются, и мне очень интересно, и было классно, что позвонила женщина, мне рассказала именно директор фонда «Оранжевый пингвин» из Гарлема в Нью-Йорке. Черная африканка позвонила, сказала, у вас дети, вот ДЦП, вы хотите, а у меня вот на 63 тысячи долларов вот эквипмент лежит, я хочу вам отдать.
Оборудование.
Приезжай, забирай.
Угу.
Ира, приезжай, забирай. Она приезжает в Гарлем на своем этом минивене.
Это начинает запихивать,
да, угу. Запихивать себе в это время проходит, естественно, в Гарлеме классический вариант настоящий бомж.
Ага.
«А что это вы тут делаете?» – говорит он. «Да я вот отдаю русским детям благотворительность вот это». «Отдаешь? Мне отдай». «Нет, брат мой, завтра приходи, тебе бутербродик дам или что-нибудь там на пиво доллар. А сейчас это дети ж больные, очень больные, нет». «А, дети больные», — говорит бомж своей подруге, которую он частенько видит, пока-то перекуривает или что-то. А это все присутствие Иры, которая грузит и вообще не понимает, что происходит.
«А что там за помощь-то была благотворительная?»
И он говорит тогда, открывая свой мешок, а там горы, естественно, вот этого какого-то, значит, склада, мусора и все. «Вот пальто, возьмите детям, если
больным
что.
Больным детям.
Возьмите мое пальто», сказал бомж на улице ночью в Гарлеме. Понимаете, как бы...
Это же недавно было.
Вот буквально, да, три дня назад.
Когда морозы и замело.
Да, когда он в его мозгах, понимаете, там,
это
я не
знаю.
Это
самое ценное.
Это было как невероятный агрегат, который пересаживает, понимаете, мозг там или что-то такое.
Дорогую вещь.
Поэтому мне кажется, что благотворительность, она и вообще вот это все, да, должно жить, и искусство должно быть рядом. Об этом нельзя стесняться или бояться. Это нормально. Это можно учиться, во-первых, с каждым. И конечно, есть великие врачи и у нас, и на Западе. Поэтому, и, конечно, как кому повезет, кто кому попадет, какая манера. Есть варианты разные абсолютно. Я надеюсь, это никого не коснется из наших радиослушателей. Я надеюсь, что те дети, которые должны получить помощь, они получат. И не будем говорить о грустном. Это должно быть всегда. Я видел эти бенефиты все, когда собирают миллионы, миллионы. Это всегда хороший концерт, хорошая выпивка. Это никогда никто не плачет. Нет, это грусти. Да? Это нормально. Каждый хороший банкир приглашен на 20 таких ивентов в месяц. Люди ставят галочки, выбирают, приходят, балы устраивают. Поэтому я хочу пожелать, чтобы просто было больше внимания к этому, чтобы люди об этом рассуждали, говорили. И какие-то вот в рамках моего фестиваля, может быть, я тоже и в Белгород повезу свои какие-то медицинские штучки.
Расскажите нам про свой фестиваль.
Интересный фестиваль происходит уже 5 лет, нам 5 лет, в городе Белгороде, в филармонии. Построен новый зал с органом и большой зал, где без органа, где оркестр помещается. И в течение 5 лет так сложилось, что я являюсь музыкальным директором и художественным руководителем фестиваля «Белгород Мюзик Фест» Борислав Стурлев и друзья. И Борислав Стурлев и друзья посоветовал так назвать после первого фестиваля. Огромное ему за это спасибо губернатор Евгений Степанович Савченко, который поддержал эту идею и был. Это довольно важно, не говоря уже тоже о том, что митрополит Староскольский, Белгородский Иоанн, так сказать, тоже осветил это все дело и всегда рядом с нами. И в будущем, в прошлом он был музыкантом и сочиняет музыку. Мне удалось получить его какие-то музыкальные ноты, моменты. Я их оркестровал со своими композиторами, друзьями, и это в рамках фестиваля исполнил. Так что у нас очень музыкальный такой вот город. И фестиваль это и классика, и опера, и танго, и джаз, и
музыканты с мировыми именами
музыканты
собираются.
Друзья, которыми я выступал и выступаю в разных частях мира. Это не то, что вы когда-либо увидите на телевизоре или, да, это вот такое вот соединение разных жанров. И конечно же, я никогда не забуду приезд практически на последний концерт сольный Елены Васильевны Образцова. Я помню, как она приземлилась в этом самолетике с собачками. И как мы сидели, эти анекдоты, это невероятные совершенно истории, ее мастер-класс, и эти шутки, и она читала стихи, и это был концерт просто века. Это вел все Садов Белза, с которым мы когда-то начинали дружбу, и он вел какие-то концерты, когда мне было 14 лет. Понимаете, и Виктор Викторович Третьяков приезжал к нам, мой друг Моторин, потрясающий русский бас из Большого театра. Юлечка Махалина танцевала с балеты «Сен-Санс Лебедь» и так далее. Приезжали Мишель Легран, джазовая легенда. Понимаете, прямым рейсом. Тогда еще можно было через Харьков. Раз, и все. А сейчас приедет на 5-й юбилейный мой друг чудо, лучший бас мира, Грэмми номинейтед, номинации Эльдар Абдаразаков, которого я абсолютно считаю уникальным, интеллигентнейшим певцом.
В общем, такой грандиозный
артист. Mm-hmm. Мы вместе что-то поиграем. Я мечтаю в Дон Карлосе с ним сыграть виолончельное соло. Это просто вот ради чего я рожден, действительно. И вокал вот этот вот на сцене. И приедет Альберт Марков с Александром Марковым, мои друзья из Нью-Йорка. И Альберт Марков, который родился когда-то в Харькове. Понимаете? И лауреат первой премии королевы Елизаветы еще в советские годы, получив эту премию от самой королевы, столько лет прошло. Дружба с Хейфетсом, какие-то невероятные концерты с Шолти, Орманди вообще и так далее и тому подобное. И вдруг вот прошло там, я не знаю, 65 лет. Ой, даже, может быть, 70. И вот он обратно приезжает и будет давать мастер-класс, и играть на скрипочке. И сын Александр, который записал все каприсы Паганини. Великий Бруно Мансаньо сделал про него фильм, который делал только про Менухина, про Рихтера и так далее. Эта семья будет, так сказать, целиком, может быть, и к вам придут в гости, поговорят со слушателями. Это впервые такое вообще произойдет. Было бы здорово.
Да, очень интересно.
Поэтому я ожидаю много очень интересных гостей, и в рамках фестиваля будет интересный эксперимент, акция, дань и уважение городу-герою Губкин с опусканием на 350 метров в шахту, где добывают руду.
Подожди, а где же эта шахта-то? Где?
Шахта в городе Губкине.
Ага,
внизу, на глубине 350 метров. И там я, и виолончель, и Джоганн Себастьян Бах объединятся, чтобы поиграть для
то
шахтеров.
То есть ты один с виолончелью будешь там играть для шахтеров?
Да, да. У них будет, как всю жизнь было в Советском Союзе.
То есть ты им сольный концерт дашь?
Ну, такая акция. Потом будет большой концерт уже с разной музыкой.
Дорогие друзья, нам нужно прерваться на буквально пару минут. Вернемся в студию.
Иностранец. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, у нас программа «Иностранец». В гостях Борислав Струлев, виолончелист. Очень энергичный человек, который спускается к шахтерам в шахту для того, чтобы играть им на виолончели.
Это, наверное, первая вот передача, такой... когда я так вот сижу и просто хочу слушать. Вы вот мне, Борислав, скажите, пожалуйста, вы всегда были так позитивно заряжены музыкой? Потому что я уверен, что когда вам было лет 7-8, как и мне, как и Дарье, в принципе, мы все имеем здесь музыкальное образование.
Ну, начальное
хотя бы. Меня мама заставляла играть на фортепиано. Я говорил, мамочка, ну какое фортепиано? Футбол, пожалуйста, хотя бы 5 минут. Что было у вас?
Вы знаете, абсолютно обыкновенное, футбольное, велосипедное, волейбольное, купательное детство. Я жил в очень удобном месте. У меня был стадион прямо напротив. Я в своем дворе не мог произнести даже слова, что я музыкант и виолончелист, потому что меня бы... просто избили, сломали бы палец. Может быть, этот инструмент мой за 50 рублей, который мне купила бабушка с черным волосом, об голову и так далее и тому подобное. Я всем говорил, что я езжу. Они говорят, а что ты носишь на спине? Что это такое? Я говорю, я езжу на «Динамо», я занимаюсь стрельбой. Это лук. Это лук. И, конечно же, первое, что хотела сделать моя учительница, дорогая, любимая, это обыграться в своей же школе. На что я сказал, вы хотите, наверное, моей смерти просто. Я говорю уже 2 года, что я стреляю из лука. И вдруг я играю «Сен-Санс лебедь» мальчик перед этими убийцами, грубо говоря, моими друзьями. Играю «Сен-Санс лебедь» на виолончели.
Вы хотите моей смерти?
Да, именно, Бориславчик, ты будешь это делать. Я выхожу, играю, сидят вот эти вот такие семечками ребятки мои, старшеклассники. И один потом подходит, слышь, Борислав, это... Я не знал, что ты так, этот, типа, на этой вот бандуре, что-то ты там это... Ну, в общем, короче, если там что обижают, ты... Ко мне подходи. О боже, сказал я себе, слава богу, пронесло. Но если без шуток, то, конечно, передо мной просто были определенные задачи, которые, если я быстро решал, все остальное время это на гулянку. Поэтому я просто очень сильно концентрировался, и то, что вот можно было разводить 4 часа, дело за 40 минут, за час, за полтора, а потом убегал, сидел на велосипедах по разные игры, футбол, то все, у меня 2 мячика всегда с собой для разных этих, и вечером всегда папа там все настроит, даже Борис, Боря, домой, знаешь, когда все смотрят наверх там или что-то, все мальчики собирались, все девочки гуляли, отдыхали, то есть, конечно, но потом это все, конечно, закончилось, потому что начались, ну, действительно, большие очень занятия, потому что одно это домашняя школа у дома. Но потом я попал в избранный вот такой вот для гениев школу, центральная музыкальная школа ЦМШ. 500 человек, 1000 человек на место. Я так говорю, действительно, вот школа, которая должна была просто, если вы хотите там учиться, все должно быть посвящено этой школе. Мама ушла с работы, все перестало существовать, была только центральная музыкальная школа.
Ну смотри, ты действительно занимался самоотдачей, самоотверженно. У тебя была одна сплошная музыка. Ты уехал в Америку. Вы уехали в Америку. И до 2006 года вы жили в Америке и учился там, да?
Ну, я учился, занимался и гастролировал, работая, так сказать, с оркестрами.
Но в Россию не приезжал?
Ни разу я не приезжал.
И вот приехал в 2006 году в Россию. И она же совершенно вообще другая, совершенно другая страна.
Абсолютно.
И какой ты ее нашел вот по сравнению с 93-м годом? Чем она тебя поразила? Какие-то были вот впечатления, что произошло со страной за это время?
Ну, вы знаете, я очень благодарен, меня позвал на фестиваль открывать мой друг Денис Мацуев свой фестиваль «Звезды на Байкале» в Иркутске. И как раз открывался первый фестиваль «Крещендо». Поэтому это как раз был вот тот такой для меня год, где я первый раз приехал. И после этого, конечно, много приезжал и выступал, и мы вместе работали. Создалась такая очень интересная программа «От классики до джаза», в которой я часто принимал участие. И встретил и познакомился со многими разными музыкантами. Как вам сказать, что сейчас обсуждать, что изменилось? Ну, конечно, раньше был детский садик у меня в моем доме. Вдруг я приезжаю в казино. Там была булочная, тут теперь массажный салон. Конечно, чуть-чуть было такое ощущение, я ходил просто вокруг, боже мой, а что это, что это, что это. Потом это отошло.
Уже отошли. Это все не родное стало.
Ну, в чем-то да, потом уже все это поменялось, все это уже позакрывалось. Я уже прошел уже второй виток. Понимаете, сейчас уже второй раз носение этих ларьков. С документами, не с документами. То, все. То есть, как бы, знаете, город живет, все меняется постоянно. Но мне кажется, все меняется в лучшую сторону. И побольше бы нам залов, побольше бы каких-то вот вещей, которые просто бы сохранили то, ради чего, собственно, существует вот русская душа. Понимаете, характер. И вот все эти проблемы или какие-то чуждые вещи, пусть они будут решаться теми, которые должны их решать. Человек рожден ради музыки, занимайтесь музыкой. Не надо лезть вот туда-туда-туда-туда и тратить себя неизвестно ради чего и для чего-то. Каждый должен заниматься каким-то своим делом. У нас же как бы бывает, что активисты во всем, понимаете?
А люди вот как изменились? Изменились как-нибудь люди?
Вы знаете, очень изменились. Мне кажется, что как-то вот мне бы хотелось пожелания какие-то сделать, раз я даю интервью, что как бы наши молодые детишки, да, вот, и обучение все-таки должно как-то быть более базироваться на примерах наших старших, великих, гениальных музыкантах, писателей, художников. Я бы хотел пожелать больше какой-то культуры все-таки.
Культура просела.
Да, вы знаете, я так замечаю, вот вроде меня даже иногда показывают там лучшие ученики такой-то школы, там не хочу называть, да, или что-то. Но я не знаю, так играли у нас, я помню, там, в 10 лет, как сейчас там, в 15-16. Бывают, конечно, там 1, 2, 3, но вот мне бы вот это не хотелось бы потерять совсем, понимаете? А если это в музыке, то можно сделать некую проекцию на химию, на физику, на то, на сё и так далее подобное. А как дальше жить-то, понимаете? Вот хочется вот этот вот момент какой-то невероятной духовности, глубины души, чтобы на фоне какого-то вот вседозволенности, вот этой вот какой-то, я не знаю, развязности, возможности, все можно, а ладно, пройдет экзамен, да, можно там пересдать за деньги или что-то, да, как-то хочется вот какое-то то, что я помню, если я не сдам зачет, это равносильно практически вот как бы закрывается моя же линия жизни это. И я буду работать там на Белазе вот в этом вот строительном комплексе.
То есть
просто
такая фатальность.
Понимаете, какая-то фатальность. Сейчас, да, бывает так. Ну, он так прочувствовал, да так можно. Потому что и педагоги, понимаете, может быть, не имеют права больше наорать, понимаете, или сказать как-то вот жестко ребенку. Потому что, например, за границей, да, это вот не принято. Это не принято, потому что ученик, по идее, может засудить своего учителя. А какого черта вы на меня, в принципе, орете? Кто вы мне такой?
За границей
я беру музыки,
невозможно.
Я плачу вам. До свидания. Все, 40 минут разошлись. У нас были уроки, да, там готовятся к конкурсу, педагоги. Неделями сидели, ужили, то есть все. Понятно, что это еще есть. Но мне бы очень хотелось, чтобы внимание такое же было к регионам. Вы знаете, я приехал и дал мастер-класс в городе Губкине. Два виолончелиста, три. Я не знаю, а что нам делать? Мы сейчас закончим. Куда нам? Куда нам идти? Все бросать и уезжать куда-то? Или какой шанс у нас? Я имел большие затруднения ответить.
Ну, в консерваторию, в Москву. Нет?
А вот кто их послушает, примет, скажет, как?
Да,
ничего не налажено. Да, как приехать и как понять, где таланты?
Скажи, у нас всего понимаете? Просто одна минуточка осталась до конца. Скажи, пожалуйста, все-таки где обучение музыкальное лучше? У нас или в США?
В Китае. Где русские педагоги. Потому что из 300 миллиардов, там, да, 1 300 000 000 китайцев, каждый третий к 8 лет просто владеет невероятно любым инструментом. Русская душа, российская школа, советская, как хотите называйте, это вечный, высочайший, мировой, лучший в мире стандарт. Было, есть, я бы хотел, чтобы так и было. Но это все равно все-таки зависит от всех нас, просто кто сидит на своих местах и блюдет вот эту невероятную традицию.
Дорогие друзья, у нас уже совершенно не осталось времени. Программа «Иностранец». В гостях был Борислав Струлев. Со мной в студии Андриан Галкин, Дарья Завгородняя. Спасибо.
«Иностранец». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.